Агенты типа 6 сняли с Гамлета наручники и увели своего хозяина. «Итак», — улыбнулся принц, — «похоже, мы снова в игре. Я буду смотреть вместе с твоей матерью». «Выиграй четверг ради поклонников Фаркет». И он ушел. Времени на раздумья не осталось. Раздался сигнал к выходу и следом возбужденный рев трибун, слышный даже в коридоре. «Ну, всем удачи!» — с изрядной долей бравады сказал Обри. Представление началось. Когда мы трусцой выбежали на поле, толпа взорвалась ликующими воплями. Стадион вмещал 30 тысяч человек, а на трибунах яблоку негде было упасть. Снаружи установили большие мониторы, чтобы те, кому не удалось попасть на стадион, тоже могли посмотреть игру. Телеканалы транслировали матч вживую примерно 2 миллиардам зрителей в 73 странах мира. Зрелище обещало быть грандиозным. Я остановилась на боковой линии. Суинденские молотки выстроились лицом к лицу с рейдингскими громилами. Обе команды испепеляли друг друга взглядами, пока суинденский духовой оркестр во главе с Лолой Вавом маршировал по стадиону. Президент Форнби занял свое место на трибуне для почетных гостей, и зрители, возглавляемые мисс Вавом, встали, чтобы исполнить неофициальный английский гимн «Когда я мою окна». После того, как песня закончилась, на трибуне для почетных гостей появился хоулиган, но его приветствовали, мягко говоря, довольно сдержанно. Раздались отдельные аплодисменты и несколько жиденьких «ура», но ничего похожего на ожидаемый им прием. Его антидатская позиция лишилась многих сторонников, когда он совершил ошибку, арестовав по обвинению в шпионаже женскую сборную Дании по гандболу. Я видела, как он сел, хмуро глядя на президента, а тот тепло улыбнулся в ответ. Я стояла на боковой линии вместе с Альфом Видерзейном, наблюдая за происходящим. «Мы можем сделать еще что-нибудь?» «Нет», — помолчав, отозвался Альф. «Только бы неандертальцы не подвели». Я подошла к Лондону. У него на коленях сидел Пятницу, гукая и хлопая в ладоши. Один раз я брала его в Бен-Гура смотреть гонки на колесницах, и ему очень понравилось. Сноска 83. Бен-Гур. Роман Лью Уоллеса, по которому снят знаменитый фильм, получивший 11 Оскаров. Гонки на колесницах считаются самой захватывающей сценой в истории кинематографа. «Каковы наши шансы, дорогая?» — спросил Лондон. «С учетом неандертальцев почти умеренные. Потом поговорим». Я поцеловала обоих, и Лондон пожелал мне удачи. «Доллар и на репрофендерит, мамочка», — сказал Пятница. Я поблагодарила его за теплые слова и услышала, как меня кто-то зовет по имени. Обри разговаривал с арбитром, одетым, согласно обычаю, деревенским священником. «То есть», — услышала я разъяренный голос Обри, подойдя ближе. «Похоже, возникла какая-то склока, ведь игра даже еще не началась. Покажите, где это сказано в правилах». «В чем проблема?» — спросила я. «В неандертальцах», — сквозь зубы процедил Обри. «Согласно правилам, ни люди не имеют права принимать участие в игре». Я оглянулась на Брека и четверых его соплеменников, которые уселись в кружок и медитировали. «Правило номер 78Б45, пункт 2», — провозгласил арбитр. Он, Нафинский, капитан рейдингских громил, злорадно наблюдал за нами. «Ни один игрок или команда не может использовать лошадь или иное нечеловеческое существо для обретения преимущества перед противоположной стороной». «Но это не относится к игрокам», — сказала я. «Данное правило со всей очевидностью касается только лошадей, антилоп и так далее. Его внесли, когда дорчестерские драчуны в 62-м году попытались получить преимущество, явившись на игру верхом». «А мне правила кажутся предельно ясными», — прорычал он, Нафинский, делая шаг вперед. «Неандертальцы разве люди?» Обри тоже шагнул вперед. Они застыли нос к носу. «Ну, вроде того». Делать было нечего, пришлось собирать комиссию. Поскольку 10 лет назад правила, касающиеся судебных исков прямо на поле, были смягчены, Жестокие препирательства между юристами команд в последние полчаса перед началом матча уже никого не удивляли. Каждой команде разрешалось иметь двоих адвокатов и одного запасного. Это придавало соревнованию дополнительную интригу, но вносило и новые проблемы. Посему 6 лет назад, после особо урожайного натяжбы Суперкольца, когда результаты игры были опротестованы в Верховном суде спустя 2 года после ее окончания, вышло постановление, согласно которому на стадионе обязательно полагалось присутствовать 3 членам Верховного суда, дабы незамедлительно вынести неподлежащее обжалованию решение по любому юридическому вопросу. Мы явились в выездной суд, и наши адвокаты изложили каждый свою точку зрения. Судьи удалились на совещание, через 5 минут вернулись, чтобы огласить свои выводы. Решение Крокетного апелляционного суда по делу Молотков против Громил о законности участия в игре неандертальцев. Иск Громил удовлетворен. В глазах английского закона неандертальцы людьми не являются и не могут участвовать в игре. Болельщики рейдингской команды разразились радостными криками, когда решение судейской коллегии дали на экранах бегущей строкой. Буженен уже открыл рот, но я оттащила его в сторону. «Не трать сил, Обри!» «Мы можем подать апелляцию в течение 7 минут», — сказал мистер Ранкорн, один из наших юристов. «Кажется, я помню аналогичный прецедент в деле вустерского соуса против тонтонского сидра в полуфинале Суперкольца 63-го года». Обри почесал голову и посмотрел на меня. «А, четверг!» «Если апелляция провалится, нам засчитают 2 штрафных воротит», — заметила я. «Ладно, пусть законники работают. Если, по их мнению, овчинка стоит выделки, подадим апелляцию в конце первого тайма».